Глава пятая. На первом этаже старого дома Вульфа из бурого песчаника на западной 35-й улице, неподалеку от Гудзона, 4 комнаты. Если войти в дом через парадную дверь, поднявшись на крыльцо, то справа можно увидеть массивную старинную дубовую вешалку с зеркалом, лифт, лестницу и дверь в столовую. Слева расположены двери в гостиную, которой мы не так уж часто пользуемся, и в кабинет. Дверь в кухню находится в конце коридора. Кабинет вдвое больше любой другой комнаты в доме. Это, в сущности, наша гостиная, и поскольку Вульф в основном проводит время именно тут, пришлось уступить ему право расставлять мебель и аксессуары по своему усмотрению. Ни одна вещь не может здесь остаться, если ему неприятно на нее смотреть. Ему нравится контраст между письменным столом вишневого дерева и изготовленным по эскизам Мейера креслом с обивкой тканью из кардной пряжи. Ярко-желтую обивку дивана приходится чистить 2 раза в неделю, но Вульфу нравится канареечный цвет. Стоящий возле полок 3-футовый глобус слишком большой даже для такой просторной комнаты, но Вульфу нравится на него смотреть. Он так любит удобные кресла, других в доме не держит, хотя сидит исключительно в своем. Итак, в тот вечер некоторые из наших гостей хорошо устроились, по крайней мере, по мнению остальных. Гостей было 9, 6 званых и 3 незваных. Из 8 человек, обещанных мне Деборой Коппл, не было лишь Нэнси Шефферд, которую не известили, и профессора Саварезе, не сумевшего прийти. 3 незваными гостями оказались Андерсон и Оуэн, президент Старлайта и пиар-менеджер, соответственно, которых поначалу я не пустил дальше крыльца, а также Бич, вице-президент Старлайта. В 9 вечера компания уже была в сборе, и присутствующие, заняв свои места, смотрели на Вульфа. Все прошло гладко, если не считать незначительных трений, возникших между мной и Андерсоном. Лучшим креслом, не считая того, на котором сидел Вульф, было красное кожаное, стоявшее возле письменного стола Вульфа. Андерсон сходу его приметил и поспешил занять. А когда я вежливо попросил Андерсона переместиться в другой конец комнаты, он на меня окрысился, заявив, что ему и здесь неплохо. Но это кресло, так же, как и те другие, зарезервировано исключительно для кандидатов, — объяснил я.
Кандидатов на что?
На ведущие роли в процессе по делу об убийстве. Мистер Вульф захочет их сгруппировать, чтобы они были у него на глазах.
Ну тогда посадите их как-нибудь по-другому.
Он не сдвинулся с места. Я не могу попросить вас предъявить билет, многозначительно произнес я, потому что это частный дом, и вы явились без приглашения. А значит, моим единственным аргументом является пожелание хозяина дома. Он наградил меня злобным взглядом, но, ни слова не говоря, встал и пересел на диван. Я подвел Маделин Фрейзер к красному кожаному креслу, позволив другим 5 кандидатам рассесться полукругом перед письменным столом Вульфа. Бич, который стоя разговаривал с Вульфом, выбрал кресло возле дивана. Оуэн присоединился к боссу, поэтому я предоставил 3 непрошенных гостей самим себе, как и должно было быть. Вульф обвел глазами полукруг, начиная с кресла мисс Фрейзер.
«Вы наверняка найдете процедуру весьма утомительной»,
— начал разговор Вульф.
Я только приступаю к данному делу, и мне придется вернуться к деталям, о которых вам уже осточертело говорить. Поскольку имеющаяся у меня информация получена из газет, она в основном является неточной и отчасти ложной. Уж не знаю, как часто вам придется меня поправлять.
«Все зависит от того», — улыбнулся Натан Трауб, — «какую газету вы читали».
Трауб, человек из агентства, был единственным из всех шестерых, кого я раньше не видел. Я только слышал по телефону его хорошо поставленный низкий голос, когда он говорил мне, что все дела нужно вести через него. Он оказался намного моложе, чем я думал, примерно одних лет со мной, но во всем остальном именно таким, как я и ожидал. Основная разница между двумя руководителями рекламных агентств состоит в том, что один отправляется покупать костюм в Brooks Brothers утром, а другой — днем. Все зависит от расписания совещаний. Лично Трауб купил себе двубортный серый костюм, сочетавшийся с его темными волосами и здоровым цветом лица.
«Я прочел их все!»
Вульф снова обвел глазами присутствующих слева направо.
«Когда понял, что хочу заняться этим делом? Кстати, полагаю, вы знаете, кто меня нанял и зачем?»
Кое-кто кивнул.
«Да, знаем», — сказал Билл Медоуз.
«Хорошо. Тогда вы знаете, почему я терплю присутствие мистера Андерсона, мистера Оуэна и мистера Бича, заинтересованными сторонами на 95%. Являются они трое. Ну и, конечно, мисс Фрейзер. Отсутствуют только рекламодатели мыла «Белая береза».
Они не отсутствуют. Возмутился, хотя и в рамках приличия, Натан Трауб.
Я могу говорить от их имени.
Я бы предпочел, чтобы вы говорили от своего имени,
отрезал Вульф.
Клиенты здесь, чтобы слушать, а не говорить.
Упершись локтями в подлокотники кресла, Вульф сложил руки домиком и, поставив на место незваных гостей, продолжил.
«Что касается вас, дамы и господа, вам будет полезно узнать, что моя работа — выяснить, кто из вас виновен в убийстве, и доказать это. К сожалению, у нас нет такой возможности, поскольку двое из восьми нужных мне лиц — мисс Шефферд и мистер Саварезе не пришли. Мне сказали, что у мистера Саварезе уже была назначена встреча, а мисс Шефферд проявила явное нежелание, о причине которого мне хотелось бы узнать чуть подробнее».
«Она просто наглая маленькая балаболка».
Тулли Стронг снял очки и, нахмурившись, уставился на Вульфа.
«Настоящая заноза в заднице»,
— уточнил Билл Медоуз. Все улыбнулись, кто-то нервно, кто-то искренне.
«Я ее сюда особо и не звала»,
— объяснила Дебора Коппел.
«Она все равно бы пришла, только если бы ее попросила лично мисс Фрейзер. Я не думала, что это обязательно. Да и вообще, она ненавидит всех остальных».
«Почему?»
«По ее мнению, мы не подпускаем ее к мисс Фрейзер».
«И это действительно так?»
«Да, мы пытаемся».
«Надеюсь, ко мне-то вы ее так или иначе подпустите?»
Вульф сжал пальцами подлокотники кресла и вздохнул, натянув обтянутый желтой рубашкой живот, видневшийся между жилетом и штанами.
«Ну ладно. Хорошего понемножку. Обычно я не люблю, когда меня перебивают. Но сейчас хочу сделать исключение. Если вы не согласны с моими словами или считаете, что я ошибаюсь, сразу же скажите мне об этом. Так дважды в неделю, а может и чаще, вы сталкиваетесь с проблемой подбора гостей для программы «Мисс Фрейзер». А это настоящая проблема, потому что вам нужны интересные люди, желательно знаменитые, но при этом готовые подвергнуться публичному унижению, поскольку сам факт их присутствия является своего рода знаком согласия с нелепыми заявлениями мисс Фрейзер и мистера Медоуза. относительно рекламируемых ими продуктов. Недавно...
А что в этом унизительного?
Они не делают никаких нелепых заявлений.
Но какое это имеет отношение к тому, за что мы вам платим? Вы уже со мной не согласны.
Вульф даже глазом не моргнул.
Я этого и просил. Арчи, будь любезен, запиши, что мистер Трауб и мистер Стронг не согласны. А на протест мистера Оуэна можешь не обращать внимания, так как мое разрешение перебивать на него не распространяется.
Вульф в очередной раз оглядел усевшихся полукругом людей.
«Недавно вы решили пригласить в качестве гостя человека, дающего советы по ставкам на скачках. Я не сомневаюсь, что ваши воспоминания насчет того, когда впервые родилась эта гениальная идея, будут различаться».
«Вопрос обсуждался и так и эдак в течение года», — сказала Маделин Фрейзер.
«Я всегда был категорически против», — заявил Тулли Стронг.
«Мистер Стронг нашел это неподобающим», — улыбнулась Дебора Коппел. «По его мнению, наша программа не должна задевать чьих-либо чувств. Это невозможно. Всегда найдется кто-нибудь, кто сочтет, что его чувства задеты».
«Что заставило вас изменить свое мнение, мистер Стронг?»
«Две вещи», —
ответил секретарь совета спонсоров.
«Во-первых, у нас возникла идея попросить аудиторию проголосовать за это. Аудиторию слушателей, естественно. Из 14 тысяч писем 92,6% были «за». Во-вторых, одно из писем было от ассистента профессора кафедры математики Колумбийского университета, предложившего в качестве второго гостя программы себя или другого профессора, разбирающегося в законах средних чисел, что придаст программе совсем другой ракурс. Однако Нат Трауб, как представитель агентства, был категорически против».
«Я по-прежнему против», — подал голос Трауб. «И кто меня за это осудит?» «Итак», —
Вульф повернулся к Стронгу,
«мистер Трауб оказался в гордом одиночестве».
«Верно, мы двигались вперед. У мисс Вэнс, которая помимо написания сценариев занималась исследованиями для программы, имелся список предложений. Я с удивлением обнаружил, впрочем, как и остальные, что только в Нью-Йорке публикуется более 40 видов прогнозов результатов скачек. Мы ограничились 5 и установили контакты с теми, кто выпускает прогнозы».
Мне следовало предупредить, что в этом кабинете не разрешено использовать выражение «установить контакты». Но последнее слово было за Вульфом.
«И что? Все 5 были приглашены?»
«О, нет! Им всем назначили встречи с мисс Фрейзер, издателем газет, выпускающих подобные прогнозы. Мисс Фрейзер необходимо было выяснить, кого из них можно пустить в эфир, не навредив программе. Окончательное решение оставалось за ней».
«А как были отобраны эти 5?
«С помощью научного подхода, продолжительность их пребывания в бизнесе, качество бумаги и печати, мнение спортивных обозревателей и тому подобное».
«А кто именно разработал этот научный подход? Вы?»
«Нет, ну, я не знаю».
«Научный подход разработала я», — послышался спокойный, уверенный голос. «Эленор Вэнс. Я усадил ее в кресло, стоявшее возле моего, потому что не только Вульф любит окружать себя тем, что радует глаз. Очевидно, Эленор так и не удалось выспаться, в связи с чем ей приходилось то и дело стискивать зубы, чтобы откровенно не зевать. Однако она оказалась здесь единственным человеком, способным хотя бы потенциально напомнить мне, что я в первую очередь мужчина, а не детектив. Хотелось бы узнать, как будут выглядеть карие глаза Элинор, когда в один прекрасный день они снова засияют весельем. Тем временем Элинор продолжила.
«Сперва я отсеяла тех, кто был откровенно непригоден, более половины из них. Затем я обсудила кандидатуры с мисс Коппел, мистером Медоузом и вроде бы кое с кем еще. Думаю, с мистером Стронгом. Да, уверена, что с ним. Но ответственность лежала на мне. Я выбрала те 5 фамилий».
«И все они пришли побеседовать с мисс Фрейзер?»
4 из них. Одного не было в городе. Уехал во Флориду».
Вульф бросил взгляд налево.
«И вы, мисс Фрейзер, из 4 выбрали мистера Сирила Орчарда?»
«Да»,
— сдержанно кивнула мисс Фрейзер.
«Ну и как вы это сделали? Использовав научный подход?»
«Нет», — она улыбнулась. «Мне чужд научный подход. Орчард показался мне умным, из 4 у него был самый красивый голос». Он лучше всех говорил, и мне понравилось название его газеты — «Ипподром». И вообще, полагаю, я проявила излишний снобизм. Подписка на его издание была самой дорогой — $10 в неделю.
«Значит, вы выбрали Сирила Орчарда, руководствуясь именно этими соображениями?»
«Да».
«И когда он пришел к вам вместе с другими 3, вы увидели его впервые? Вы никогда прежде не слышали о нем?»
«Я не видела его, но, естественно, слышала о нем и видела его газету».
«О!» — Вульф прикрыл глаза. «Неужели?»
«Да, примерно за 1 месяц до того, а может и больше. А когда снова возник вопрос о том, чтобы пригласить на программу жучка, я подписалась на некоторые издания подобного толка, 3 или 4, чтобы понять, на что это похоже. Под чужим именем, естественно. Подобные вещи делаются под именем моего менеджера мисс Коппел, и одним из них оказался та самая газета «Ипподром».
«Но почему вы выбрали именно это издание?»
«Боже мой, откуда мне знать?»
В глазах Маделин Фрейзер промелькнуло раздражение.
«Дебби, ты помнишь?»
Дебора покачала головой.
«По-моему, мы кому-то звонили».
«В Нью-Йоркскую комиссию по скачкам»,
— саркастически заметил Билл Медоуз.
«Ну, ладно».
Вульф, наклонившись вперед, нажал на кнопку на письменном столе.
«Я собираюсь выпить пиво. Кого-нибудь еще мучает жажда?»
Они явно нуждались в антракте. Ранее все они отказались от моего предложения чего-нибудь выпить, но сейчас дружно ответили утвердительно, и я занялся предусмотрительно накрытым столом у противоположной стены. 2 из наших гостей, присоединившись к Вульфу, предпочли выпить пиво, которое принес Фриц. Остальные выбрали напитки по своему вкусу. Я предложил Вульфу поставить на видное место ящик Старлайта, но Вульф лишь презрительно фыркнул. В таких случаях он всегда настаивал на красном вине и охлажденном белом. Обычно вино не пользовалось спросом, но на сей раз мисс Коппел и Натан Трауп остановились на Монтраше, и поскольку мне нравилось, как это вино ударяет в голову, я тоже решил к нему приложиться. Должен заметить, что когда в кабинете угощаешь алкоголем разношерстную компанию пришедших по делу людей, возникает лишь одна небольшая проблема. По моему непросвещенному мнению, мы имеем полное право отнести расходы на счет клиентов, но Вульф с этим категорически не согласен, так как считает себя обязанным платить за все, что едят или пьют в его доме. Еще одно. Эксцентричная черта его характера. И он настаивает на том, что посетители должны иметь под рукой подставки или столики для напитков. Столики я тоже принес.